वासुदेवाय ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
читаем Шримад Бхагаватам песню первую, которая называется Сарга или Творение, глава 14, уход Господа Кришны, текст 37. Яд
падам
шушрушанам мукьям кармани сатьядаям дви ашта сахасра йожитаха ниржитям санхе три Дашам
Тат
Ашишам
Аранти
Ваджраюдха Балабхочитаха Ятпада шушрушана мукья кармана Сатьядайо двяшта сахасра йошита Сатьядайо двяшта сахасра йошита Ниджитья санхе тридам шастат ашито Ниджитья санхе тридашам стат ашито
Ниджитья санхе тридашам стат ашито
Аранти ваджрают хавала пхочта
Аранти
ваджрают хавала пхочта
Аранти ваджрают хавала пхочта
Пожалуйста.
Ятпада
шушрушана мукья кармана
Сатьядайо
двяшта сахасра йошита
Ниджитья
санхе тридашам стадашито Аранти ваджраюдха вала бхочитаха
Матаджи
Ятпада шушрушана мукья кармана
Сатьядайо
двяшта сахасра йошита
Ниджитья санхе тридашам стадашито
Яд
чим
падам
стопы
шушрушанам
создание удобств
мукьям
самый важный
карманам
действиями
Сатья-адая.
Цариц во главе с
Сатья-бхамой.
Дви-ашта.
Дважды восемь.
Сахасра.
Тысяча. Йошитаха.
Прекрасный пол.
Ниджитья.
Покоряя.
Санхе
в сражении
Тридашан
обитатели небес
Тат-Ашишаха
объекты
наслаждения полубогов
Аранти уносят. Ваджра Аюдха Балабха. Жены полубога громовержца. Учитаха. Заслуживающим. Перевод. Просто ухаживая за лотосными стопами Господа, то есть занимаясь самым важным служением царицы Двараги, во главе с Сатьябхамой, побудили Господа покорить полубогов. Поэтому царицы наслаждались тем, что было исключительной привилегией жен повелителя молнии. Комментарий во Божественном милости Абхачаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки. Сатьябхама. Жена Господа Шри Кришны, одна из главных цариц в Двараке. Сатьябхама сопровождала Кришну, когда он, убив Наракасуру, посетил его дворец. С Сатьябхамой он побывал на Индралоке, где ее приняла Шачи Деви и представила матери полубогов Адити. Адити осталась очень довольна Сатьябхамой и благословила ее, сказав, что та останется юной все время, пока Господь Кришна будет находиться на земле. Адити также показала ей особые привилегии, которыми пользуются полубоги на райских планетах. Увидев цветок Париджата, Сатьябхама захотела иметь такой же у себя во дворце в Двараке. Вернувшись с мужем в Двараку, она сказала ему о своем желании иметь во дворце цветок Париджата. Дворец Сатьябхамы был украшен необыкновенными драгоценными камнями, и даже в самую жаркую летнюю пору в нем было прохладно, как будто там стояли кондиционеры. Она украшала свой дворец разными флагами, возвещая о том, что ее великий муж находится там. Однажды они с мужем встретились с Друпади, и Сатьябхама попросила, чтобы та научила ее, как доставлять удовольствие мужу. Друпади была большой мастерицей в этом, потому что у нее было 5 мужей, пандавов, и все они были очень довольны ею. Получив наставление Друпади, она очень обрадовалась и, пожелав ей всех благ, вернулась в Двараку. Она была дочерью Сатраджита. Когда после ухода Господа Кришны Арджуна посетил Двараку, все царицы, включая Сатьябхаму и Рукмини, всей душой скорбели о Господе. На последней стадии своей жизни Сатьябхама удалилась в лес, чтобы наложить на себя суровые эпитимии. Сатьябхама настояла, чтобы ее муж достал с райских планет цветок Париджата, и Господь отобрал его у полубогов, не остановившись перед применением силы, как обыкновенный муж, который, чтобы доставить удовольствие своей жене, достанет все, что угодно. Как уже объяснялось, Господь не так тесно связан со своими многочисленными женами, чтобы исполнять их приказы, как обыкновенный мужчина. Но поскольку царицы были заняты преданным служением высокого уровня, доставляя Господу все удобства, он играл роль совершенного и верного мужа. Ни одно земное существо не может рассчитывать получить что-либо из небесного царства, особенно цветы Париджата, которые принадлежат только полубогам. Но царицы, став верными женами Господа, пользовались особыми привилегиями великих жен-небожителей. Иначе говоря, неудивительно, что царицы Двараки обладали редкими ценностями, привезенными из отдаленных уголков Вселенной, потому что Господу принадлежит все, что есть в этом творении. Om Agyana Timirandasya Agyana Anjana Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namah Vanchakam Patrupyasya Kripasindu Vyai Vacha Patitanam Bhavani Pyo Vaishnavi Pyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudevi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Просто ухаживая за лотосными стопами Господа, то есть занимаясь самым важным служением, царицы Двараки во главе с Сатьябхамой побудили Господа покорить полубогов. Поэтому царицы наслаждались тем, что было исключительной привилегией жен повелителя молнии. Итак, вторая часть первой песни рассказывает, и также конец первой части, рассказывает об уходе великих личностей, рассказывает об уходе Бхишмы. Вот. Затем Дхритараштра вместе с Видурой покидают дом, покидают дворец, и в конце концов они уходят. И затем Кришна покидает эту планету. И Кришна устроил таким образом, что он знал, когда он покинет. Кришна знает, что когда он приходит на какую-либо планету, это средняя планета, он приходит на Бхартавашу, он знает, что он приходит во Вриндаван. Потом он прекрасно понимает, он прекрасно знает, что когда ему исполняется 10 лет и 8 месяцев, он уходит в Матхуру. Когда в Матхуре он достигает возраста 28 лет, он отправляется в Двараку и правит Дваракой до 125 лет. Он прекрасно понимает, что где-то, когда ему переваливает за 100 лет, происходит битва на Курукшетре. Итак, это повторяется, это вечные игры, они повторяются в этой вселенной миллионы и миллионы раз. Он приходит в одну вселенную, на планету типа Земля, проводит там 125 лет свои игры, затем снова уходит. И поэтому точно так же, как перед приходом Господа появляются его вечные спутники или старшие и устраивают все, связанное с приходом Господа, точно так же все устраивается перед тем, как Господь должен идти. Так, когда Господь покидал эту землю, он устроил так, чтобы ушли сначала ядовы. Ядовы не принимали участие в битве на Курукшетре. То есть он освободил землю от бремени, но оставалось еще бремя воинов, потому что воины, они не могут сидеть спокойно, даже если это внуки, правнуки, сыновья Кришны. Им нужно сражаться. Вот. И они вполне могли бы даже сражаться друг с другом. И поэтому Господь устроил, что они устроили вот это вот сражение и ушли. И когда все, кто должен был покинули эту планету, уже сам Господь Кришна решает уйти, и он все подготавливает для этого. И он специально устроил так, чтобы к нему в Двараку, после того, как он покинул Матхуру и отправился в Двараку, он специально устроил таким образом, чтобы не все пандавы, и тем более Друпади, чтобы они не присутствовали при том, как он будет уходить. Он желал видеть своего лучшего друга Арджуну. И представьте, если у нас случается такое, если уходит из жизни наш лучший и лучший друг, с которым мы разделяли все свои радости и невзгоды. А то уходит лучший друг, да еще Кришна к тому же. Кришна, Верховный Господь. Когда Кришна ушел, буквально вся Дварака была залита слезами. Плакали абсолютно все, кто остались. Плакали жены, плакали их дети, плакали старики, все, буквально вся Дварака. Это была трагедия. Кришна ушел, вот, и Арджуна находился там же. И он разделял их участь, он также плакал. И царь Юдхиштхира в этой главе говорится, что царь Юдхиштхира, он заметил, что почему-то Арджуны нет. Но Арджуна, на нем были определенные обязанности. Арджуна должен был позаботиться о тех, кто остался в Двараке. И когда Кришна ушел, Дварака медленно-медленно начала погружаться в океан. И, по сути дела, Арджуна, он и организовывал, как называется по-русски, эвакуация, да? Он все это организовывал, Арджуна. То представьте, если я не ошибаюсь, там было около 16 тысяч островов, на каждом острове был дворец, жена, и там были дети, и там были служанки, и слуги, и так далее. Это огромное количество людей было. И затем он должен был перевести в столицу всех их. Вот когда Арджуна приехал, еще до этого Юдхиштхира заметил недобрые знаки. Он заметил, что ворона там каркнула, шакалиха завыла пару раз. Да? А у нас это сплошь и рядом сейчас. Вороны только и делают, что каркают. Вот. В лес зайдешь, там совы ухают. Собаки вокруг обходят, так обходят. Вот, знаете, они так идешь, они так вот обходят и осматривают, оценивают тебя. Куда бы тебя укусить, или лают просто. И Юдхиштхира он видел, лает собака. Мы проходим, ну подумаешь, собака лает. Собака, на то она и собака. Но там, в те времена, все было очень тонко. Он все это чувствовал. Солнце закрыло тучи. Он сразу подумал, это недобрый знак. Солнце не должно закрываться тучами. Шакалиха не должна выйти. Вот и другие признаки. Он был очень тонким политиком и очень, очень таким внимательным человеком. Он сразу заметил, что в домах нет понимания между сыновьями и отцами, появилось какое-то пренебрежение. Он заметил то, что люди начали зарабатывать деньги, ну, слегка, скажем так, обманывая или пытаясь обманывать друг друга. Здесь сплошь и рядом, мы уже привыкли к этому, мы не обращаем внимания. Тогда мы, если мы были тогда, мы вообще ничего не заметили бы. Но царь Юдхиштхира сразу это видел. И он понял, что что-то произошло. Первое, это то, что Арджуна не возвращался долго, он давно должен был вернуться. И второе, то, что какие-то знаки начали вот такие вот недобрые проявляться. И он подумал, что произошла какая-то беда. И он начал догадываться, скорее всего, Кришна ушел. Он был достаточно мудрым человеком, поэтому, когда вернулся Арджуна, он начал издалека, он начал сначала спрашивать о старших членов ядовов. Он говорит, а никто ли не оставил тело из ядовов, из старших членов? Шурасена, Уграсена и так далее. Затем он спрашивал о тех, кто является по возрасту равными Кришне. Затем он спросил, как Кришна с Баларамой поживают. Затем он спросил, как поживают их дети, как поживают их внуки. И, внимательно наблюдая за вот этим вот монологом Юдхиштхира, можно заметить, что он делает все очень грамотно, чтобы не вызвать каких-то тревог или каких-то беспокойств у Арджуны. То есть сам Махараджа Юдхиштхира, это сам Дхармарадж, и он делает все согласно Дхарме. Если вы внимательно прочитаете стихи, вы увидите, как все грамотно. Сначала идут старшие, потом равные, потом он спрашивает, как сыновья, потом как внуки. Все очень четко. Вот. И так, потом он спрашивает про жен, вот в этом стихе он спрашивает про жен. И начинает причем спрашивать со старшей жены, начинает про Сатипаму спрашивать. И так или иначе, потом в конце концов он посмотрел на Арджуну. Он уже спросил о самом Арджуне, ты сам-то здоров, с тобой-то все хорошо. И наконец они узнали о том, что Кришна покинул эту планету. И этот траур, он уже перешел в столицу. Он из Двараки перешел в столицу всего мира. И все узнали об уходе Кришны. И как раз вот это время ухода Кришны, она как раз совпадает, это, конечно, не случайно, она совпадает с тем, что перестают поклоняться Нила Мадави и начинают поклоняться Дару Брамани. Потому что когда еще в Двараке Кришну решили предать огню, его никак не могли сжечь. Сколько бы ни подкладывали тров, он не горел. Ни один волосок вообще не вспыхнул. Даже ресницы и брови не опалились. Одежда оставалась нетронутой. Вот они не знали, что делать. При этом также Арджуна присутствовал. Он был там старшим, как главный друг. Самый близкий друг. И с неба раздался голос, что вы должны поместить тело Кришны на плот и отпустить в океан. Вот они взяли аккуратно тело Кришны и опустили его в океан. Арджуне было очень больно прощаться со своим другом, потому что Кришна, он не был похож на мертвеца. Когда мертвец, он сразу бледнеет, у него все тухло. А Кришна нет, он просто лежал. И он был также красив. И тем более было очень, очень больно прощаться с Кришной. Видя вот его красоту, вспоминая о нем. Ханумат Париш Махарадж рассказывал такую историю, которая произошла с ним. Он был на Санкиртане, распространял книги. И вдруг он увидел, подъезжает дорогая машина, очень дорогая машина. Из нее выходит очень красивая девушка. Очень красивая. Ни одного изъяна. Он попытался сначала найти изъяны, ни одного изъяна. Все совершенно. И он поймал себя на мысли о том, что он не может оторвать взгляд от нее. И так как он был преданным, он подумал. Возможно, что эта девушка самая красивая в городе. Может быть, она самая красивая в Америке. Но есть более красивые девушки, которые находятся на райских планетах. Есть более красивые девушки, которые находятся на планетах Вайкунтхи. Они в 1000 раз красивее. И он подумал, а как же красив Кришна. Если я привлекся вот этой девушкой, насколько красив Кришна. Если увидишь Кришну, насколько это привлекает, ты не можешь ни на что больше отвлекаться. И вот так вот этот плот был спущен в океан, и все смотрели и провожали Кришну. Уже солнце садилось. И этот плот отдалялся, и в какой-то момент он попал в течение, очень быстро начал удаляться, и он исчез. И этот плот на самом деле... Дварака находится на западной части полуострова Индостан. И вот этот плот, он обогнул весь полуостров Индостан, прямо до мыса Камарин, обогнул и вошел в Бенгальский залив. И примкнул к месту, которое называется Арисой. На самом деле у Арисы очень много благословений. Ариса – это благодатный край. Говорится, что люди никогда там не будут знать бед, люди не будут знать там войн, люди будут процветать. И при этом они еще
не будут так деградировать, как деградируют люди в других частях. Даже сейчас мы были в Орисе, мы это видели. Мы видели, что это один из самых богатых штатов в Индии. Даже когда было нашествие мусульман, мусульмане заняли и Вриндаван заняли, они заняли и Бенгалию, они заняли и Майпур, но они не прошли в Орису. И Ориса считается священным местом. И точно так же, как Господь Нараяна держит в своих руках четыре символа. Гаду, Шанху, Падму и Чакру. Лотос, палец, Чакру и раковину. То есть также Ориса, в каждой части Орисы символизируются вот эти знаки Господа Вишну. Так, например, храм Господа Солнца, Конарк, он символизирует лотос. Бхуванешвар, обитель Господа Шивы, он символизирует чакру. Еще один город, я не помню, как он называется, он символизирует булаву. И сам Джаганатхапури символизирует раковину. И если мы увидели бы Джаганатхапури с космического корабля или с самолета, мы увидели, что сам Джаганатхапури, он такой вытянутый, он напоминает раковину, красивую раковину. И он напоминал раковину с самого начала возникновения этого города, он был как раковина. Он так и остался. Вдоль океана вот такая вот раковина. И в центре этой раковины находится гора, которая называется Нила-Чала. Нила переводится. Как переводится Нила? Как переводится Чала? Да, голубая. Да, много переводов. Ну, гора, один из переводов там гора. И когда этот плот приближался, на берегу океана было племя шабаров. И царь этого племени, он увидел, что на плоту что-то находится очень ценное. И он быстро отправил всех своих слуг, выгнал их всех. Этот плот подошел, и он увидел, что на этом плоту находится прекрасное божество из голубого сапфира. Вот, и он схватил это божество, он посмотрел направо-налево, чтобы вокруг никого не было, и чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не увидел его с этим божеством. Он взял это божество и вошел в джунгли. И очень скоро он увидел вот эту прекрасную гору, которая называется Голубая гора. Он увидел, что там пещера. И он спрятал это божество в пещере. И так как он боялся, что люди, они обычно о таких вещах начинают рассказывать, он понимал, что они шабары, они не кшатрии, они пастухи. И что если, не дай Бог, какой-нибудь кшатри узнает, он просто завоюет все их царство, все разгромит и заберет это божество. И поэтому он решил держать это божество в строгом секрете, чтобы никто об этом не знал. И дальше вы знаете вот эту историю, как царь Индрадюна захватил это божество, и потом он лишился этого божества. Но в то же время миссия царя Индрадюна была такова, что по его приказу было Вишвакарма изваял божество Джаганатхи, Баладевы Субхадры. Это вот этот период перехода одной эпохи, другую, эпоха поклонения божеству Миламадова из голубого сапфира. Вот, и затем начали поклонить Дару Браману или Господу, который сделан из дерева. И
так или иначе, там вот эта длинная история, связанная с Господом Джаганатхой. Но в конце концов, Нила Мадхава, он хотел прийти именно на эту голубую гору. И так как сам Нила Мадхава, он не отличен от Господа Джаганатхи, Джаганатх, Господь Джаганатх, также захотел быть на этой горе. И поэтому Индрадюмна, царь Индрадюмна, построил храм именно вот на этой горе. И вот этот вот храм изначально был построен на этой горе. Сейчас эта гора существует, храм стоит на этой горе, она очень маленькая. Заметьте, этот храм на таком небольшом возвышении. Эта гора существует. И внутри этой горы есть два мистических места. Это колодец. Из этого колодца омывают Господа Джаганатху, когда совершают открытую абхишеку, когда его выносят из храма. Там есть такой помост специальный, божеств ставят. И для этой цели используют 108 золотых кувшинов из чистого золота. Используют кувшинами, прям кувшинами обливают Господа Джаганатху, Баладева и Субхадра. И этот колодец знаменит тем, что когда приходит пролая или потоп, вот эти вот воды пролая, они выходят из этого колодца. И вот из этого колодца начинается потоп, начинается хлестать вода, и она затапливает все вокруг. И рядом стоит баньян, дерево, который, несмотря на то, что этот колодец находится рядом, он непотопляемый такой баньян. И вы знаете, слышали историю, когда Маркандея Риши, у него было такое благословение, что в течение, не помню скольких кальп, он не должен умереть. И вот он так жил очень долгое время. Кальпа это примерно 8 миллиардов лет. Он жил, и настало время потопа. Вот из этого колодца начала выходить вот эта вода, и начала затапливать все кругом. И так он не должен был умереть, он плавал в этом океане очень-очень долгое время. И при этом не тонул. Есть ему нечего было, вода соленая. И он очень-очень долгое время плавал в этом океане. И вдруг в какой-то момент он увидел маленький клочок суши. И он увидел там огромное дерево, баньян. И вот этот баньян именно и находился. И на этом баньяне были огромные-огромные листья, очень красивые листья. И он видел, увидел листок, этот листок упал, и он плавал в воде. И когда он пригляделся, он увидел, что на этом листке маленький мальчик цвета грозовой тучи, совсем маленький ребенок. Он просто лежал и плавал на этом листе. И просто, как дети сосут свой большой палец, он просто сосал свой палец. Вот такое вот удивительное очень место в Джаганатхапуре. И этот колодец существует, этот баньян существует. И когда наступит время пролая, говорится, что ни баньян не уничтожается, ни колодец не уничтожается. Когда наступит время пролая, этот колодец заработает, этот баньян останется. И изначально храм, сейчас мы видим главный купол, потом купола поменьше купол, потом побольше купол. Огромные стены окружают этот храм. Одна стамба находится внутри. В одном из мандиров, по-моему, в Натамандире находится. Это Гаруда Стамба. И внешняя стамба, которая находится непосредственно перед храмом, это Аруна. Это два брата, Гаруда. Вот Гаруда у нас здесь присутствует. Можете дальше получить. Это Гаруда. И Аруна это его брат, который родился недоразвитым. Родился недоразвитым, потому что Вината ждала, когда появятся ее могущественные сыновья, и она разбила одно яйцо. Вот оттуда появился недоразвитый Аруна. Вот, и у него были недоразвитые ноги. Это, наверное, единственный полубог, который инвалид. Вот, у него ноги неразвитые. Вот, и он служит Сурье, Богу Солнца. Он сидит на колесе десницы. На своих ножках они так подогнуты. Вот, и он правит колесницей, колесница Бога Солнца, он движется движется по определенной орбите. И говорится, что когда мы возносим молитвы, стоя за этой стамбой, например, если мы возносим молитвы за Гарудой стамбой, то сам Гаруда берет наши молитвы и помещает себе на крылья. И он их транскрибирует. Он из этих молитв делает прекрасные шлоки на санскрите и несет их Господу. И Господь с удовольствием слушает наши молитвы, которые уже не такие, какие-то непонятные, такие корявые, какие-то ужасные, косноязычные. Если бы какой-нибудь пандит, который в совершенстве знает санскрит, услышал наши молитвы, он бы уши заткнул. Но Гаруда не затыкает уши, он слушает их и так транскрибирует. И Аруна тоже. Они такие глубокие, знатоки санскрита. И изначально, когда был построен храм, было два купола. Один купол был непосредственно над божествами, и потом один купол — это был зал Дашана. И в этом зале Дашана все происходило. В этом зале Дашана приносили бхогу туда, предлагали ее Господу Джаганнатхе, 56 раз причем. Затем там танцовщицы танцевали и так далее. Ну а потом один из Гаджапати, из великих царей, это было, по нашему исчислению, в тысячном с чем-то году. Вот он решил сделать красивый храм, и он построил еще несколько мандиров. Мандир — это как бы храмовые комнаты. И следующий за куполом, где находится непосредственно сам Джаганнат, был мандир, где получают даршан Господа, куда могут люди зайти, помолиться, получить даршан. И перед ними есть еще один мандир, который называется пхог мандир. То есть в этот мандир или в этот зал приносят пхогу, предлагают Господу Джаганнатхе. И самый первый его называют ната мандир. И ната мандир он использует для того, чтобы танцовщицы, специально обученные молодые девушки, им было где-то от 12 до 18-19 лет, эти девушки специально обученные, специальным танцам, специальный стиль, который очень нравится Господу Джаганнатхе. И они танцевали, вот, но Кали-юга развивалась, и этих девушек недостойные личности начали совращать. И тогда встал вопрос о том, что это нужно прекращать. Потому что выбирались очень такие красивые девушки, и они очень красиво танцевали. И тогда приняли решение прекратить все это. И один из царей не мог успокоиться, он потом, ему в голову пришло такое мудрое решение, что вместо девушек взять мальчиков, красивых мальчиков, им тоже где-то от 10 лет до 18 лет мальчик. И мальчиков наряжали как девушек, вот, их расписывали, вот, и они танцевали, их обучали. Именно этими танцами, которых обучали вот этих девушек. Вот, и мы в прошлом году мы видели танец этих мальчиков, очень удивительно танцуют. Целое шоу было. Они танцуют стильно, и потом вдруг делают какие-то сложнейшие асаны. Вот, например, полная поза плуга. Есть такая. Ой, не плуга, прошу прощения, а лука. Поза лука. Вот ты сгибаешься и ногами хватаешь за лодыжки или за стопы. Потом более полная поза. Это когда руками вот таким образом хватаешь за пятки. А еще полная, мне даже сложно это сказать, это напоминает вот так вот. Они вот так изгибаются, и вот голова вот здесь торчит. Просто невозможно так гнуться. Но так или иначе, они вот выполняют свое служение Господу Джаганнатхе. И второй мандир, пхог мандир, он более таинственный. То есть в храме Господа Джаганнатхе все очень такое таинственное. Это один из немногих храмов, где находятся огромные сокровища. Так, например, раз в несколько десятков лет происходят фестивали. Есть фестивали, фестивали одежд называются, когда на Господа Джаганнатха одевают разные одежды. И есть такой фестиваль, когда на него одевают одежду из золота. На Баладева, на Субадру одевают из золота. То есть вся из золота. Его просто покрывают золотом. И все это весит, вся вот эта вот одежда, корона, все это огромных размеров. Господь Джаганнатх высотой где-то около 2,5 метров. Вот и в ширину немножко поуже. Его одевают в золото. И тогда в храм приезжает огромное количество паломников, очень много паломников. И там все просто идет, вот так идет. Там говорится, что несколько сотен тысяч человек приходит, иногда даже миллион приходит, огромное-огромное количество людей приходит на этот праздник. Есть также праздник, когда его помещают на трон, сделанный из цельного сапфира. Один из царей, один из Гаджапати. Гаджапати называются цари Арисы. Он захотел сделать особый подарок Господу Джаганнатхе. И он нашел месторождение сапфира. И причем это было месторождение, это была глыба, огромная глыба сапфира, которая весила несколько тонн. Вот, и он достал эту глыбу и приказал своим стхапати, чтобы они сделали трон, очень красивый трон. И сделал вот этот сапфировый трон, огромный трон, представьте, Джаганнатх такой, и вот из цельного сапфира. Сапфир считается одним из самых драгоценных камней. Самые драгоценные камни, это считается бриллиант, считается рубин, изумруд и сапфир. Четыре камня, самые дорогие камни. Вот и тоже огромное количество людей приходит. И причем никто даже не пытается разобраться, что там интересного в этой сокровищнице находится. Вот. И может быть там слишком много, и уже ничего не помещается. Нет, все помещается. И была такая история, когда один пуджари подумал, что Господь Джаганнатх должен с ним поделиться. Слишком много у него драгоценностей этих. И у него был доступ в эту сокровищницу. И он заходил в эту сокровищницу, потихонечку в карманы набирал. Вот, и у него был там свой личный сундучок. В этом, прямо в храме, чтобы он мог переодеться. Тогда и он этот сундучок потихонечку, эти сокровища, украшения, потихонечку перетаскивал. И в какой-то момент он решил, что нужно все это перенести домой. Он подумал, что я останусь допоздна, когда все уйдут, никто меня не увидит, я возьму эти сокровища и перенесу. И он уже планировал на следующий день это сделать. И в день, за день до этого, в ночь, вдруг жена услышала страшные крики из комнаты мужа, душераздирающие крики ночью. И когда она вошла в комнату, она увидела, что ее муж мертв. И она увидела на его теле тысячи укусов кобр. Говорится, что это сам Господь Шива вот таким вот образом защищает сокровища Господа Джаганнатхи. И поэтому, кому не положено, тот ни за что не войдет и не захочет войти. То есть никаких приключений не нужно. И поэтому туда никто, даже мусульмане, когда они ворвались в храм Господа Джаганнатхи и расстреляли его горящими стрелами, они одели плащи, у них были вот такие маленькие луки под плащами, стрелы, нанизанные пакли и специальной смолой обработанные. Вот. И они вошли в храм под видом паломников, очень смиренно, но когда они вошли в зал Даршана, они достали вот эти луки, подожгли стрелы, они расстреляли Господа Джаганнатху, Баладеву и Субадру, и божества сгорели. Началась суматоха, и так или иначе божества сгорели. И после этого царь Арисы издал приказ не пускать в храм ни индусов, то есть мусульман и западных людей тоже не пускать. И этот приказ действует до нынешнего времени. В Южной Индии, примерно, та же ситуация была. Когда мусульмане, они же захватывали также Южную Индию, тоже издевались над божествами.
разграбили совершенно полностью храм Господа Ранганатхи. Вот, и тогда, они что сделали? Они взяли Господу Ранганатху, это большое такое божество, 4 метра примерно, они взяли его в алтаре, прямо замуровали. А снаружи сделали вот такой вот камуфляж, как будто вот, вот этот алтарь. И никто не знал об этом. А божества, которые называются Уцафмурти, вот эти вот маленькие фестивальные божества, они их взяли и понесли в джунгли. И вместе с ними они путешествовали в джунглях около 70 лет. Пуджарив, они уже там состарились, у них сыновья выросли, сыновья их сменились. Они 70 лет путешествовали по джунглям, но они вернулись и смотрят, там уже божества стоят другие. И они начали спорить, вот они изначальные божества Господа Ранганатхи. Те говорят, нет, эти, а уже 70 лет прошло, уже все позабывали все. Уже 3 поколения сменилось. И тогда там был один старый дедушка. Вот точно так же, как в храме Господа Жиганатхи, у каждой семьи есть служение, какое-то служение, которое они выполняют Господу. И в храме Жиганатхи есть такая же система. И там очень четкий менеджмент. Там вывешивается огромный такой лист, список по дням, по неделям, какая семья что делает. Этот список очень четко выполняется, там и специальные менеджеры, которые четко вот за этим следят, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не проспал или не забыл. Они заранее предупреждают. Вот каждый там свою галочку какую-то ставит. То есть там такой сложный менеджмент, потому что поклонение в храмах, что в том, намного сложнее, чем у нас. У нас могут двое пуджари менять друг друга и все. Там нет, представьте, Господь Джаганатху укладывают в 12 часов ночи и уже где-то в 3 его поднимают. Это значит, что пуджари, это семья, они уже должны 12 лечь и три уже встать. По сути дела, ложатся они в 12 невозможно лечь, нужно Господу уложить. Потом, пока дойдешь туда-сюда, уже минимум, если даже бегом это делать, полчаса пройдет. То есть они спят где-то 2, а то и меньше часа. И поэтому у них такая система, что они периодически меняются. Вот этот старенький пуджари в храме Господа Ранганатхи, он сказал, совершите абхишеку этих божеств и этих божеств. И с божеств снимают одежду и на Господа Ранганатху одевают гамчу. Вот на одного одели гамчу, и на другого одели гамчу, и начали абхишеку. Вот. А у него было служение такое всю жизнь. Всю жизнь он снимал гамчу, потом выжимал чайнамриту и забирал ее себе. И взамен отдавал новую гамчу. На следующую абхишеку новую. Каждый раз новая гамча. И когда он взял эти две гамчи, он взял одну, понюхал гамчу, другую понюхал гамчу, и потом сказал, вот этот настоящий Господь Ранганат. Как вы его знаете? А говорит, вот эта гамча, она пахнет настоящим сандалом. Пахнет. Поэтому вот эта вот гамча. И тогда вот эти мурти, они были убраны, и изначальный Господь Ранганатху, он вернулся. Очень много таинственности вот этих вот в храмах. И у Господа Джаганатхи тоже очень много таинственных вещей, которые происходят, истории. Так один однажды человек приехал в храм Господа Джаганатхи. Вот он был таким пандитом. И он подумал, неужели вот этот вот Господь, такой, извините за выражение, не до конца доделанный, неужели он Господь Вселенной? У меня все-таки какое-то вот сомнение по этому поводу есть. И он ходил с этими мыслями и даже приехал. Обычно, когда паломники приезжают, они первым делом бегут получить даршан Господа Джаганатху. Он даже пошел получать даршан. У него сомнения были. И в этот день, как обычно, пуджари в 12 часов вышли из храма. И там есть одна семья, которая отвечает за открытие и закрытие храма. То есть они закрывают ворота на замок. Потом рано утром, в 3 часа они открывают, и пуджари входят, чтобы служить Господу. Вот, и, как обычно, пуджари, жрец, он покидает этот храм, и там стоит этот ключник, он закрывает ворота, чтобы никто не мог туда пройти. Вот, и они уходят по домам. И утром, как обычно, приходит пуджари, который должен проводить пуджу, И приходит этот ключник. И этот ключник открывает замок, снимает. И они пытаются открыть дверь в храм, она не поддается. Она не открывается. Как они пытались, ничего не получается. Тогда они вызвали самых-самых сильных мужчин из Джаганхапури. И они начали приступом брать вот эти ворота, чтобы как-то открыть, чтобы служить Господу. Ничего у них не получалось. Они даже не могли разбить эти ворота. Они были как металл. Ничего у них не получилось. И тогда, когда такие вещи происходят, странные вещи, тогда все пуджари начинают поститься. Они ничего не едят, ничего не пьют. И так может продолжаться. Вроде бы самое долгое они постились так на сухую 3 дня. И вот они вот так постятся и очень молятся Господу. И вот так вот они постились. И во сне Господь Джаганнат приходит к главному пуджари и говорит: я не открою дверь, пока вместо такого-то такого пандита вы не вышвырнете из города, он не верит в меня, зачем он здесь нужен. И тогда собралась вся братья этих пуджари, их там много, панду, их там очень много. Там их может быть 1000 человек. И они пошли, потому что Господь Джаганнат указал, в каком доме он остановился, четко адрес назвал. И указал, как его зовут, и все приметы. И они пришли, но они очень смиренно пришли и сказали: вот, дорогой пандит, дорогой брама, вот такая вот оказия произошла. И поэтому вот Господь сказал, что он не откроет двери, пока ты не уйдешь отсюда. Потому что ты не веришь в него. И тогда этот брама, он все понял. Он сказал: приведите меня к Господу, приведите меня к этой двери. Приведите. Все, я верю. Его привели к этой двери, он упал, начал плакать, начал молить прощения у Господа Джаганнатхи. Двери легко сами раскрылись. И бедный Джаганнат, не емший. Так, представляете, его кормили 56 раз в сутки. Ну, наверное, закормили, он решил попаститься. Вот, но сейчас стандарты, конечно, не такие. Сейчас 56 раз его не кормят. То представьте, одну пхогу приносят, уносят. И этим просадом, по сути дела, кормят весь город. Весь город, он находится вокруг Господа Джаганнатхи. Кто-то ключи открывает, кто-то открывает замок ключами, кто-то проводит пуджу, кто-то делает горшки, в которых предлагается просад для Господа Джаганнатхи. Кто-то следит за его одеждами, кто-то переодевает. Есть специальные семьи, которые уже много-много поколений делают гирлянды для Господа Джаганнатхи. Это огромные гирлянды, представьте, вот такое божество, если его поставить, он будет головой касаться потолка. И соответствующую гирлянду, и не такую тоненькую, нужно толстую, большую гирлянду, чтобы она так смотрелась. И по нескольку гирлянд в день меняют. И также каждый день несколько раз их переодевают. Когда панду, если вы спросите панду, почему вы так часто переодеваете Господа, они могут сказать: ну вы же тоже переодеваетесь. А чем Господь хуже? Его тоже нужно несколько раз в день переодевать. Несколько раз в день. Вот женщины, например, могут в день менять по нескольку сари. Например, женщина в Индии может в день менять по 5, по 10 сари она может менять. Вот. Ну, культура такая у них. Понимаете, культура. Также и Господа надо тоже переодевать, его надо. Разные одежды. Чем он хуже? И на каждый случай есть свои семьи, есть свои традиции. Есть семья, которая зажигает, есть семья, которая устанавливает флаг на шпиле. И причем они не пользуются никакими механическими приспособлениями, никакими лифтами. Вот. А там есть специальный канат, который забрасывается. Вот. И с помощью этого каната такие вот обученные мужчины, ребенок растет, его с детства учат забираться по канату, учат, чтобы он это делал совершенно. Он на дерево взбирается туда-сюда, а потом смотрит, он квалифицированный. Все. Иногда бывает, говорят, они срываются и падают. Но это редко бывает. Вот. И он несет флаг, каждый день он снимает флаг с храма, вешает новый флаг. И на Экадыше, рано-рано утром, я думаю, что это за 2 мухурты, пока это не начинается, то есть это еще темно, вот, они помещают туда светильник. Когда наступает Экадыш, там все люди знают, все люди в городе знают, что это Экадыш. потому что там появляется вот такой вот светильник, который вот эта вот семья ставит. Даже те, кто готовят пхогу, их примерно участвует где-то 1000 человек. И это 1000 человек делится на 2 части. Это главные повара, вот, и помощники. И помощники тоже делятся на 2 части, эти 500. 300 – это те, кто имеют право войти в кухню, и 200 – им не разрешается войти в кухню. И они что делают? Они чистят овощи, готовят, режут эти овощи, горшки подтаскивают и так далее. Вот. Главные повара, они следят за тем, чтобы там правильные ингредиенты были. Не дай Бог, чтобы там не было свеклы, не дай Бог. Или помидор, если не дай Бог, кто-нибудь закинет помидор туда. То есть там очень строгий стандарт. Там такие очень сатвичные овощи, там кокосы. Есть даже специальные семьи, которые занимаются кокосами, которые для Господа Джаганнатхи набирают кокосы, именно определенный сорт, определенные размеры там, и так далее, чистят эти кокосы. Потому что в сабже там кокосы есть, вот в фруктах, которые напоминают фруктовый салат. Это есть. И потом главные пуджари, они берут эти горшки и заносят на кухню. На самом деле там не одна кухня. Она, конечно, самая здоровая, самая огромная. Она даже, говорят, в книгу рекордов Гиннесса занесена по размерам и по производительности. Но на самом деле эта кухня делится на 9 кухон. И 2 из них, они большие, и 7 немножко поменьше. И в каждой всего там 752 плиты, и, грубо говоря, где-то в каждой кухне там примерно по 80, по 100 плит. Очень большие кухни. И эти плиты, они маленькие. И примерно каждая плита, размер ее где-то 60 на 60 сантиметров. Ну, примерно такая площадь. Вот, и там есть топочка такая. Эти плиты топят. И топят их дровами, которые используют от разобранных колесниц во время Ратхаятры. Их разбирают колесницы, рубят на дрова. И примерно 9 месяцев хватает на то, чтобы топить вот эти вот кухни. Вот. И они, там же горшков-то много, и как они, что они делают? Они закладывают дрова, потом ставят 5 горшков на эту плиту. Мандалы ставят. 4 по углам, а 1 в центре. Затем 3 горшка они ставят сверху. Причем, чтобы эти горшки, они же, у них же дно вот такое вот полукруглое, чтобы они не раскатились, еще одна семья или несколько семей, они или в деревне какой-то там, они делают специальные приспособления, вот такой вот сферической формы, внизу плоско, а здесь сферически, чтобы эти приспособления подкладывать под горшки, чтобы они не раскатились. Их подкладывают, чтобы они стояли. Потом 3 горшка сверху и маленький горшочек еще сверху. И получается вот такая вот мандала, пирамида получается, где сколько? 9 горшков. И затем другие, это не главные, а другие 300, которые имеют право входить в кухню, они поджигают эти плиты. Причем делают это одновременно. Не так, что одно пожжет, потом другое пожжет. Нет, они вместе так входят, зажигают, и плиты загораются. И затем, когда плиты эти все загораются, все должны покинуть эту кухню. Эти кухни не запираются, эти кухни. И говорится, что в это время сама Лакшми, богиня процветания, она сама готовит для Господа Джаганнатхи. То есть она бегает от горшочка к горшочку, из кухни в кухню, вот так она бегает, смотрит, чтобы нигде ничего не подгорело. Вот. И как они узнают о том, что просад готов или пхог готова, начинает раздаваться удивительный аромат, такой мистический аромат. И они понимают, что все, они открывают двери и прикасаются к этим горшкам главные повара. Они берут с собой веревку, эти веревки плетут в одной из деревень, только эта деревня плетет эти веревки. Они их обматывают, берут и выносят. Они их выносят, затем берут бамбуковые шесты. Эти бамбуковые шесты изготавливают уже в другой деревне. Они примерно 1,70 м. И начинают привязывать к ним корзины. И в каждую корзину они помещают примерно 5-7 горшков. Помещают. Затем берут специальные гамчи, только для этой цели. Не то, что взял какую-нибудь тряпку, там валяется. Нет, гамм специально. Кладут себе на плечо и помещают вот такое вот, типа коромысла, себе на плечо. Это главные повара. И спускаются подземелье. Почему они спускаются в подземелье? Чтобы никто не бросал своего жаждущего, полного вожделения взгляда на этот процесс, на Богу, который они предложили. Вот и поэтому они идут в подземелье, и выход из подземелья это как раз в Бога-мандире. В Бога-мандире они поднимаются, и там уже пуджари начинают рисовать мандалы. Такие вот, такие янтры начинают рисовать из рисовой муки, они цветные. Вот. И на каждой такой огромной мандале там есть такие пометки, такие маленькие горки риса, что именно в это место нужно ставить горшки, не куда-то, а вот именно четко в это место. И они выставляют эти горшки, и получается такая красивая мандала, огромная, такая, весь зал заполняют, и затем идет предложение. И говорится, что если кто-то из поваров закладывал овощи, ги, там, специи не с правильным сознанием, то когда вот эти главные повара, они несут эти горшки, именно в тот горшок, в который закладывались овощи с неправильным сознанием, взрывается. Он взрывается, трескается, и все это выливается. Иногда сама богиня Дурга защищает этот просад. Когда, если с неправильным сознанием приготовлены вот эти ингредиенты, то когда вот эти вот горшки несут, они несут вереницы их друг за другом, эти горшки. Вдоль них пробегает мистическая собака, ободранная собака. И причем она смотрит на каждый горшок. Бежит и смотрит. И она делает это так мистически быстро, что никто не может ее даже успеть за хвост схватить. Ну и неудобно, представьте, вы несут собака. Ну, такая шустрая. И говорится, что это сама богиня Дурга принимает вот форму собаки, и она вот таким образом охраняет просад. И тогда этот весь просад, он выбрасывается. Весь, представляете? 752 плиты. Умножьте на 9, сколько горшков. Очень много. Выбрасывается, и начинается снова все готовиться. А Господь Джаганнат, он ждет. Он ждет, у него слюнки текут. Говорится, что во Вриндаване Господь, он развлекается, он ночью танцует, ну, он с гопи танцует. В Майпуре Господь поет. В Шрирангаме, там божество лежит, Господь Вишну лежит, говорит, он, говорится, он отдыхает в Шрирангаме. В Тирупати Господь устраивает бизнес. То есть там условия у Господа такие. Вы мне что-то пожертвуете, денежку дайте, а я ваши желания все исполню. То есть он бизнес такой, он бизнесом занимается. А в Джанатхапуре он ест. Любой богу там достигается через просады. Поэтому все преданные приезжают. Обычно, когда приезжаешь в какую-то кшетру или в святое место, обычно постятся, особенно в Вриндаван. День приезда – это день поста. То в Джанатхапуре нет, день приезда – там пир. Пир устраивает. И просад там очень-очень-очень удивительный просад. Преданные, даже у которых диета, они бросают все свои диеты и наслаждаются этим просадом. И там строгие правила. Там ни в коем случае нельзя наступать на просад или пинать его. И там был один человек, он, похоже, тело оставил, он исчез куда-то, несколько лет назад исчез. В начале 2000-х годов я его видел. У него была, знаете, болезнь такая, слоновья нога. У него очень толстая нога была. Толстая. И рядом с этой ногой был вот такой же отросток. Представляете, отросток. И он еле-еле ходил, он буквально эту ногу за собой еле-еле волочил. Представляете, вот такой вот, два бедра. И я одного местного панду, я его спросил, что такое, за что человек может получить. Я ни разу в жизни такого не видел, что вообще такое было, такие уродства. Почему такое уродство? Он говорит, очень просто, говорит. Об этом весь город знает. Его знает весь город. Просто в прошлой жизни он пнул Джаганнатха Прасад. Пнул, и вот в этой жизни вот у него такая нога, чтобы он больше пинать не мог. Вот. Такие вот интересные вещи. На этом я, наверное, остановлюсь. Пожалуйста, вдохновляйтесь. Молитесь. Молитесь Господу. чтобы попасть в Индию. На самом деле в Индию нужно ездить каждый год. Нужно ездить в Индию, посещать святые места, для этого нужно...